Шалом, дорогие друзья! С вами снова Александр Блент. Мы с вами сегодня продолжаем изучение Евангелия от Марка и с Божьей помощью будем изучать шестую главу. В начале главы мы читаем, что Иешуа пришел в свое отечество, говорит первый стих. Мы знаем из других источников, что Иешуа родился в городе Бетлехем в Иудее, а Нацарет Нацрат – это город, в котором Иешуа вырос. И здесь Марк имеет в виду, разумеется, галилейский город Нацрат, город, где прошло детство Иешуа. Из Нового Завета мы мало что знаем об этом городе, кроме того, что он город детства Иешуа. Из внешних источников, еврейских источников о в этом городе нету. До нас не дошло ни одно талмудическое описание этого города. Самое раннее упоминание о нем у евреев в 7-8 веке, у Элиэзера Каира, это такой поэт, псалмопевец, который Нацрат упоминает. Из внешних исторических текстов есть ссылка на Секста Юлия Африкана, который жил во II-III веке, который рассказывает о том, что Нацарет и соседний город Кохава – это были иудейскими городами, то есть вообще города эти помещают в Иудее. Это дало повод многим исследователям Библии говорить о том, что такого города, как Нацарет, Нацрат вообще никогда не существовало, и что это мессианская выдумка. С другой стороны, правильнее было предположить, что город был настолько маленький, до 500 человек, что просто не удостоился перечисления где бы то ни было. И поэтому он в еврейских источниках не упоминается, как, вероятно, не упоминаются и другие многочисленные селения. Мы бы ничего не знали о городе Крайот, если бы не было упомянуто, что Иуда Ишкариот происходит из этого города. Поэтому неудивительно, не стоит удивляться, что Нацарет нигде не упоминается. Стоит воспринять в этом свидетельство, что это маленький, небольшое местечко, маленький городок, до 500 человек примерно населения. Далее Марк рассказывает нам, что происходило, когда наступила суббота. Еще он начал учить в синагоге. И многие, слышавшие с изумлением, говорили, откуда у него это, что за премудрость дана ему, как такие чудеса совершаются руками его. С одной стороны, мы ничего не слышим о том, что в эту субботу Иешуа творил какие-то чудеса, он, скорее всего, просто учил. Субботним вечером, когда начиналась суббота, после вечерней молитвы происходило обучение, давали уроки по этике или морали, иногда по Галахе. Это не были уроки по писанию, это были именно уроки о поведении в повседневной жизни, об этике, совершенствовании себя и так далее. И, разумеется, местные воспринимали это как, мы знаем этого человека, он тут у нас без штанов бегал, теперь приходит и нас тут учит, откуда у него такая премудрость. Очень трудно получать обличение, принимать поучение от человека, которого ты так близко знаешь, которого ты знаешь с детства, от друга детства. С этой трудностью столкнулись местные жители, с одной стороны, с другой стороны, сам Иешуа. Что касается реакции на чудеса, разумеется, люди увидели, что Иешуа – это тот же самый Иешуа. У него не вырос нимб, он не сияет каким-то особым свечением. Это тот же самый человек, который все время среди них жил. Внешних изменений не обнаружено. Так откуда и как в него прокралась такая премудрость? Кто он такой, что он нас тут вздумал учить, когда мы еще его в пеленках видели? Опять же, повторю, самая классическая реакция. В третьем стихе «Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосия, Иуда и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. Очень обидно, что греческое слово здесь переводится как «плотник». Слово это может переводиться многими разными способами. Оно может означать от кузнеца до кораблестроителя все что угодно. Это слово означает механик, мастер на все руки и так далее. Человек, который, в общем-то, способен сделать любую работу от кузнечной, столярной, слесарной до небольших архитектурных строительных работ. То есть еще мастеровой человек в своей деревне, об этом говорят здесь жители. При этом нужно понимать, что никакого презрения к ручному труду, никакого презрения к плотницкой профессии не было. Более того, такой человек считался достойным, умным, и кое-где в Талмуде встречается даже такое вопрошение, где найти нам плотника, который придет и объяснит нам это. Но здесь речь идет о том, что мы знаем его. Вот он наш, у нас тут в нашей деревенской мастерской всю жизнь работал. Вот его братья мы их знаем. Многие, наверное, женаты на его сестрах. И все это он, опять же, вздумал нас получать. И, разумеется, соблазнялись о нем. И реакция Ишуа. Ишуа говорит, не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, своем и у сродников в доме своем. Люди воспринимают и обличение, и проповедь, и исцелительские действия с уважением, иногда с трепетом, но вот родство, родственность, вот эта память о человеке, о его детстве, о том, как он рос, она мешает людям воспринимать в человеке пророка, видеть в нем проповедника, целителя, мессию. Об этом скорбит Иешуа. И пятый стих говорит, не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных возложив руки их, исцелил их. Мы видели, что в предыдущих главах, что Иешуа вполне себе исцеляет людей бесноватых, людей, которые никак не могут выразить свою веру, никак о своей вере не заявляют, парализованных и так далее. То есть Иешуа не нуждается в вере человека как инструменте для того, чтобы человека исцелить. Но мы также знаем, что Иешуа творит дела своего отца, и он как бы делает то, что показывает ему отец. Там, где нет веры, там бесполезно творить какие-то чудеса, потому что чудеса творятся именно для укрепления, для усиления веры. И дивился, не верил их, потом ходил по окрестным селениям и учил. То есть Иешуа оставил город Назарет, где его все знали, по окрестным селениям он мог ходить и учить. Вот так описывает Марк пребывание Иешуа в собственном, можно сказать, городе детства. Мы помним, что Иешуа выбирал 12 приближенных учеников. В этой главе мы читаем, что он их стал посылать по два. Здесь Марк употребляет еврейское дуа-дуа, то есть калькус еврейского языка, пара за парой посылать учеников, и дал им власть над нечистыми духами. Иешуа назначает уполномоченных учеников, передает им свою силу, свою власть, свои полномочия и направляет их на служение. Заповедовал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. То есть самое простое одеяние, самое простое обмундирование. И сказал, если войдете где-то в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. Если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах ног от вас, от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу. Была традиция, часто встречается в Талмуде, и в Мидрашах, и в книге Зоар, что мудрецы, когда подходили к стране Израиля, они омывали свои ноги омывали свою ногу, чтобы смыть прах несвятой земли, чтобы смыть прах земли, где поклоняются языческим богам и так далее. И эта традиция тщательно соблюдалась. Ешуа здесь проводит похожий раздел и говорит о том, что так надо поступать, но раздел проходит уже не между язычниками и Израилем, а между теми, кто принимает Ишо и не принимает. Хотя по-прежнему Ишо не посылает своих учеников в языческие города, мы должны это помнить. Но здесь, на данном этапе, ученики к язычникам не идут. В 12 стихе они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, многих больных мазали маслом и исцеляли. Мы не говорили об этом раньше, Евангелие не говорило об этом раньше, о помазании маслом. Традиция помазания маслом очень древняя традиция. Священники мазали, тоже рисовали на лбу букву ТАВ, или, как иногда в Талмуде пишут, греческая буква ХИ, то есть небольшой такой крест. Считается, что Всевышний помазывает маслом праведников при смерти, тоже рисует им на лбу букву ТАВ или крест. Кроме того, существовала традиция помазания больных людей, именно больные места, места ушибов, места ран, кровотечения, опухолей и так далее, помазывалось на теле. Не всегда это сводилось к помазанию елеем. Помазание елеем – это знак прощения грехов и очищения, а для исцеления использовалось помазание маслом, оливковым маслом, для помазания именно в тех местах, где есть боль. И сегодня в церквях и в общинах, где хотят практиковать исцеление в духе Иешуа, мазать надо те места, где болит, не лоб. Если мы не хотим помазать человека, поставить его на какое-то служение, а именно хотим его исцелить. Таким образом, как бы мы видим, что апостолы тоже использовали помазание маслом, хотя Иешуа нигде об этом не говорит. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: «Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили: «Это Илия», иные говорили: «Это пророк», или как один из пророков. А Ирод, он стоял на своем, Ирод говорил: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых, творит чудеса». Что же произошло между Иродом? Мы говорим сейчас об Ироде Антипе. Ирод Антипа, сын Ирода Великого, Ирод Иродович Антипа, правитель Галилеи Пиреи. Он в свое время взял Луана и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. У Ирода Антипа был родной брат Филипп. Царство было разделено на три между ними, и Филипп был женат на Иродиаде. Иродиада вышла замуж, собственно, Иродиада была его родной племянницей, вышла замуж за дядю, но горячий роман был у него, был у нее с Иродом. И он, будучи пророком, считая себя пророком, будучи пророком в Израиле, пришел к Ироду Антипе и обличил его. За это Ирод его арестовал и держал его в заперти. С одной стороны, Ирод его держал в заперти, как бы из чувства собственной гордости. Иродиада хотела его убить, но Ирод, с одной стороны, боялся его освободить, потому что такое обличение пошло от него. Здесь как бы в 20 стихе есть некоторые сложности с переводом. Ирод много смирялся, слушаясь его. То есть Ирод был готов принимать обличение от Иоанна, с удовольствием слушая, несмотря на то, что Иоанн говорил не очень такие, так сказать, приятные для Ирода вещи. Но это был Ирод, который обладал чем-то человеческим и в какой-то степени совестливости, чего не скажешь о женской половине его семьи. Ирод праздновал день рождения в своей крепости в Пирее, видимо. Сделал для вельмож, для всего начальства и старейшинами галилейский пир. Дочь Иродиады, видимо, имеется в виду Соломея, 22 стих, вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. И царь сказал девице: «Проси у меня, что хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь, мне дам тебе, даже до половины моего царства». На самом деле, это как бы поэтика и романтика, потому что Ирод Антипа, он марионеточный тетрарх, и он не может дать кому угодно своего царства, ни Иродиаде, ни Соломеи, ни кому-нибудь другому. Но, как сказать, чисто так сказать, как мачо, почему бы не пообещать такое дело девушке. И она решила, как бы, надо же не прогадать, надо посоветоваться с мамой, что просить. Она вышла и спросила у матери своей, что просить. Та отвечала: «Проси головы Иоанна Крестителя». Обрадовался ли Соломей такому или нет, мы видим, как бы, в тексте, что Соломея, в 25 стихе написано, она вышла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде, на подносе голову Иоанна Крестителя». То есть не просто просить голову Крестителя, а она с поспешностью вышла, с радостью, с, так сказать, с энтузиазмом, и даже придумала вариант подачи, придумала презентацию, подать голову Иоанна Крестителя на блюде. Царь опечалился, но, будучи в подпитии, ради клятвы и ради возлежавших с ним, как мужчина не мог отказаться от обещания, и, послав оруженосца, ну, здесь слово, обозначающее, можно сказать так, министра обороны, начальника стражи, царь повелел принести его голову. Видимо, поскольку мы говорили о том, что дело идет в Пирейской крепости Махерон, там же тюрьма, там же и праздничный первый зал, и оруженосец сразу же быстро пошел и принес его голову на блюде, и дал его девице Соломея, и Соломея дала матери своей. Ученики Иоанна, услышав, пришли и взяли тело его и положили его в гроб. Мы не знаем, положили его с головой или нет. Сегодня монастыри предлагают нам две разные головы Иоанна в разных монастырях. Были являются ли это действительно головами Иоанна. И как ученики его захоронили, мы не знаем. Но Ирод, очень стоит обратить на это внимание, что он верил в то, что праведник, казненный, может воскреснуть, что он может творить чудеса. И в этом мы видим пример веры в воскресение из мертвых во времена Иешуа, которая могла относиться и к мессианской вере. То есть вполне возможно, что Ирод, когда он говорит, что это Иоанн, который воскрес, он указывает тем самым на свою веру в мессианство Иоанна. В то, что это чудотворец, способный воскреснуть. Действительно, великое чудо, когда воскресает человек обезглавленный, голова у него отдельно, мы не знаем, опять, да, ученики забрали голову или нет, или, может быть, Иродиада еще долго этой головой любовалась. Так или иначе, Ирод верит в его воскресение. Это такая историческое отступление Марка в отношении того, что касается Иоанна. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, что они сделали, чему научили. Это единственное место, где Марк использует слово «апостолы» во всем Евангелии в отношении тех посланников, о которых мы говорили до того, как стали говорить об Иоанне. Посланничество могло быть на какой-то определенный срок, то есть получив эту власть, и послужив и вернувшись к Иешуа, апостолы и посланники вполне могли лишиться этой силы, больше не иметь власть над учениками, над нечистыми духами. Может быть, она у них и осталась. Так или иначе, вот это посланничество, о котором мы говорим, оно не вечное посланничество, не передается от одного к другому и так далее. Об этом тоже нужно помнить. И что, видя, что его ученики и апостолы устали, говорит: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что есть им было некогда». Мы уже видели это во второй главе Евангелия от Марка, где Марк говорит о том, что народ так постоянно наседал на учеников, что им некогда было перекусить. Еще заботиться здесь об учениках, заботиться об отдыхе. И они отправились в лодки одни. А народ тем самым, народ как бы он тоже не лыком шит. Народ увидел, как они отправились. Многие прикинули примерно куда и предупредили их, то есть пешком прибыли к этому месту быстрее и собрались к нему. Иешуа увидел множество народа, точно так же, как ему жалко было апостолов, стало ему жалко этот народ, который ищет, кто бы его где-то чему-то как-то научил, а не как овцы, не нищие пастора. И Иешуа начал учить их много, то есть засиделись допоздна, да, изучением Торы. Вечером пришли ученики и сказали: здесь уже пустынное место, народу много, кушать им здесь нечего, время позднее. Отошли их. Слово используется как в значении «отослать жену», «прогони их», «отошли их». То есть довольно-таки невежливое слово, ученики говорят, чтобы они пошли в окрестные деревни, купили себе хлеба, им нечего есть. Иешуа сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». Сказали ему: «Разве нам пойти купить хлеба, динариев на 200, и дать им есть?» Иешуа сказал: «Пойдите, проверьте свою провизию, узнайте, сколько у вас хлебов». Мы посмотрели, что вышло у них 5 хлебов и 2 рыбы. Тогда велел рассадить их отделениями на зеленой траве. Указание на зеленую траву здесь указывает на раннюю весну. Очень близко после Песоха. Зеленой травы уже не остается, все выгорает под солнцем. Либо это совсем берег озера, где она может продержаться еще недели 3-4. Сели дали по 100 и по 50. Не надо, наверное, воспринимать это буквально, что они рассчитывались по 100, по 50. Это бы заняло слишком много времени, наделало бы слишком много беспорядка. Скорее всего, Марк просто описывает рекогносцировку, описывает общую картину. Иешуа взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил, и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. Язык 41 стиха 6 главы Евангелия от Марка — очень евхаристический язык. Преломил, воззрел и дал. И, конечно, можно списать это, и было бы естественно списать это на то, что действие похоже, это преломление хлеба, стандартное для евреев действие. Действительно, благословил, преломил, дал. Стоит, наверное, все-таки обратить внимание, и стоит попытаться держать в памяти, что это может быть намек на первое евхаристическое хлебопреломление, как жертвоприношение. начало новой мессианской эры. Точно так же, как во время первого избавления Моше не извел на землю манну, точно так же здесь еще умножает хлеба, что указывает на параллель начала нового избавления. Ели все и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Акцент, все сказать, что Марк единственный евангелист, который, если не ошибаюсь, упоминает здесь о рыбах, среди того, что этот рассказ 6 раз повторяется в Евангелиях, многие евангелисты повторяются его по 2 раза, именно Марк говорит об остатке рыбы, и число 12 коробов, разумеется, указывает на Израиль, на то, что как бы этот новый хлеб, это новое питание, оно дано Израилю. И евший хлеб было около 5000 мужей. После этого Иешуа, вместо того, чтобы, как сказать, как просили ученики, прогнать народ, опять же, сочувствуя усталости апостолов и сочувствуя усталости народа, еще поступает диаметрально противоположно. Еще прогоняет учеников. В 45 стихе написано: «Понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону в Бейтсайде, пока он отпустит народ. Не отпустив их, пошел на гору помолиться». Отпустить народ нужно было, сказав короткий двор тура, короткое небольшое получение в Торе, благословив их, помолившись за их дорогу. И на этом, собственно, все. То есть, можно сказать, что процедура отпускания народа заняла где-то час. Затем Иешуа пошел на гору помолиться. Вечер это уже после выхода звезд. Лодка была посреди моря. Иешуа был на берегу. Он увидел, что с берега, что ветер дует встречный, около 4 стражи ночи, то есть около 3 часов ночи. Марк использует здесь римское деление на стражи, римляне делят на ночь на 4 стражи, евреи на 3. В данном случае, скорее всего, речь идет о 3 часах ночи. Иешуа подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Либо он хотел действительно предупредить их и сойти в Бейтсайде, либо, что скорее всего, это впечатление апостолов, что он хотел их миновать. Они подумали, что по морю ходит призрак, не обязательно призрак Иешуа, но, согласитесь, не каждый раз можно увидеть кого-то, идущего по воде, и они увидели идущего по воде и сильно испугались. Иешуа, опять же, да, любимое марковское слово, тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, проснитесь, это я, не бойтесь». Вошел к ним в лодку, ветер утих, и они чрезвычайно узумяли в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что их сердце было окаменено. О чем здесь говорит Марк? Действительно, апостолы видели, что Иешуа смог несколькими хлебами накормить 5000 человек, но глубинный смысл этого чуда, его связь с Геулой первым, с первым избавлением, апостолы не поняли, потому что сердце их было ожесточено, они еще не были готовы к восприятию такой информации. И они переправляются через Кинерет, прибывают в землю Генезарецкую, и снова происходят те же самые события. Все жители сразу же узнают Иешуа, и слух прошел везде, и люди уже приметные. Люди обижали всю окрестность и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно, был находился. организовала целая спасательная служба на добровольных началах или с каким-то финансовым покрытием. Люди взяли на себя обязанность брать больных, собирать их, выносить на постелях туда, где приходит Иешуа. Тем самым то ли облегчая, то ли утяжеляя Иешуа жизнь, но тем не менее вот такие вот добровольцы нарисовались. И куда бы он ни приходил, в селения или города, клали больных на открытых местах, то есть при дорогах, выносили их во двор и так далее, чтобы Иешуа не заходил, и просили его, чтобы им прикоснуться хотя бы к краю одежды его, и которые прикасались к нему и исцелялись. Очевидно, что люди, жители окрестностей Кинерета, во всяком случае, многие из них, все-таки, в отличие от апостолов, которые наблюдали Иешуа в повседневной жизни, поняли глубину происшедшего чуда с хлебами, сопоставили его с чудом избавления из Египта. Мы тем самым как бы немножко возвращаемся, здесь зарождается параллель к самому началу главы, когда родные и близкие не могли разглядеть в Иешуа чудотворца и пророка, здесь апостолы не видят в нем как бы зародителя мессианской эры, нового избавителя. В отличие от других людей, которые начинают массово верить в исцеляющие, даже в исцеляющие одежды Иешуа, вера становится не только массовой, но и приобретает, так сказать, последователей, инструменты людей, которые начинают мессии добровольно служить, приводя к нему бедных, принося к нему бедных на носилках и тому подобное. То есть, Марк показывает, что не только у местных жителей, земляков Иешуа в Назарете, в Нацарете, было неприятие Иешуа, было сложности с восприятием, но и у апостолов, у близких учеников, которые наблюдали его повседневно, были сложности с восприятием определенных вещей, духовных чудес, которые Иешуа творил. Почему? Потому что сердце их окаменело. То есть смысл Марка в том, что разглядывая вблизи кого-то, пытаясь как бы духовно оценить ближнего, мы можем запутаться, это происходит даже с апостолами. Возможно, в этом есть намек Марка на вообще неприятие Иешуа иудеями, какая-то попытка оправдания его, но сам Марк описывает механизм ошибки, механизм, по которой человеку трудно воспринять величие своего ближнего. Мы на этом заканчиваем изучение 6 главы Евангелия от Марка. Спасибо, что были со мной.